Есть в нашей предыдущей главе несколько очень скупых слов Раши, которыми хотелось немножко коснуться этих слов. Сказано так: «Ваево Яков шолем ир Шхем». Пришел Яков цельным в город Шхем. Это отрывок еще до происшествия с Диной. То есть подчеркиваю слово «Ваево Яков шолем», цельным, цельным. Раши объясняет это в трех аспектах. Раши пишет: «Шолем бегуфо», цельный своим телом, в смысле, что он излечился от того, что его поразил его гиданаше, ангел излечился. «Шолем бемамоно», цельный своим имуществом, что ничего не потерял от того, что он дал Эсаву. «Шолем бетарато», цельный в Торе, что ничего не забыл из того, что учил и изучал в доме Лавана. Ничего не забыл. Это очень скупые слова в Раши, которые я хочу немножко их пытаться объяснить. Более того, когда в нашей предыдущей главе начинается так, когда Яков отправляет посланника в Эсаву, он сказал: «Так скажите Эсаву, им лован гарти, вахарадату». Что такое гарти? Раши имеет весь намек. Это те же буквы, как тарьяг. Это численное значение 113 заповедей Торы. И говорит Раши, что откуда есть намек, что я жил с Лаваном, преступником Лаваном, и тут есть слово, которое еще немножко его объяснить его. И Шамарты буквально соблюдал 113 заповедей. Но это слово «шмира», оно имеет еще один аспект, об этом повторяет Раши в нескольких местах, в основном в Хумыш Дворим. Когда говорится про «шмира», это имеется в виду там хранить Тору, чтобы не забылось. И, безусловно, это понятно, что человек, не помнящий Тору, он не может так же исполнить. Поэтому, когда здесь говорится, Раши говорит, что я жил с Лаваном, и тарьяк митцвот шамарты, говорится две вещи. Во-первых, он Тору не забыл, а второе, что он соблюдал.
Надо выучить ее, чтобы не забыть.
Ну, это учил до этого.
Да, это было много еще.
Да, его было много еще, совершенно точно. Это было изучение Торы больше 70 лет.
Последние 14 лет.
Да, я включил. Брух отвадный, но я говорю, махом, что конь, я беглый. И если немножко забежим вперед, когда прошел Иосиф, 22 года в Египте, продан в рабство, потом еще был там в тюрьме, он посылает, стал премьер-министром Египта, называется по-русски «Огонь и воду, медные трубы». Он посылает своему отцу Якову оголот. Что смысл оголот? Он посылает ему намек. Та самая последняя тема, которую он учил с отцом, игла Руфа. Намек на это. И когда это видел Яков, его дух, его ожил. Почему? Потому что увидел, что его сын, он сохранил ту Тору, которую с ним учил.
понял?
Что?
Как он это понял?
Он это понял. Сейчас. Ну, это сейчас не наша, не наша тема. Я скажу просто из некоторого личного опыта. Я приходил в наш Ишват Аран, очень замечательные бахурим, которые учились в Ишивот, вот в частности ученики Рамахаята. Я раньше, когда был помоложе, пытался их экзаменовать, что они знают, что они помнят. Потом понял, что -то толка этого нет. Почему? Он вот пока женился, а потом как свадьба, это как все мозги, сказать, чисто вымывает. Почти, почти. Так что я уже понял, что человек не помнит, что после свадьбы, то это уже ни о чем не говорит. Не-не-не-не-не. Это причина помнить, а не наоборот. Если когда человек прощает его грехи, это причина лучше помнить, а не наоборот. Скажу просто еще одну историю. Был такой очень большой человек в Рацисроэль. Я многим обязан, хотя лично не красный, его знаком. Рэбэ из Санза. Такой Юкатир Юда, Рэбэ Штам из Санза. Он был равом города Хлойзенбург в Венгрии. Пережил катастрофу в нацистских лагерях. Трижды был расстрелян. Чудом выжил. После катастрофы был уже в лагерях для освобожденных. Основал там первый ешивот. В итоге в какой-то момент заболел, чуть не умер от тяжелейшей депрессии, которая была тогда. Потерял всю жизнь там. Сын один умер уже после катастрофы, после войны уже умер. В состоянии дикой депрессии и так далее. Он написал сам потом из 5000 членов семьи, которые было вокруг него, он остался один. Так вот я... Он основал заново Хасидут Санз, основал там его такая шарая плита, много чего спас в Европе. Есть очень интересная история про него. Он приезжает, он после его попросился в Америке, там стал заново хасидут свой, Санз, и приехал просто посетить Святую Землю. Он пришел навестить Рава из Бриска. Он был очень большой Рава из Бриска, очень большой человек. И он, когда пришел к нему, он рассказал ему его урок, который слушал его в Варшаве, за 35 лет тому до этого. Было время, когда Рава из Бриска еще не был раввином Бриска, он был аврехом, который жил в Варшаве, и там же был молодым аврехом, был этот Рэбэ из Санза, он пришел на его урок послушать. Рава из Бриска. Бриска Рова. Он пришел уже с его урока. Еще 35 лет после этого я примерно этому рассказал, почти наизусть. Ну, как вы думаете, эти 35 лет человек теряет всю общину, всю семью, переживает тяжелейшие страдания в катастрофе. И это причина выбить все знание Торы или нет? Как думаешь, что да?
Что не да?
Что не да?
Поверить не будем.
Не надо поверять, не дай Бог. И вот он сказал Рагризу, и урок почти наизусть. Что еще, почему об этом говорю? Есть знаете, просто пример, то, что я сталкивался в жизни, есть люди, которые пожилые, которые были тяжелым склерозом или Альцгеймером. забывают сейчас такие вещи, которые невозможно забыть. Мой покойный отец, когда был на последней при его жизни еще в Америке, он спросил меня как-то, есть у меня жена. Уже не помнил это. Вот. Но какие-то вещи, которые очень важны, они помнят. Очень они не помнят. Знаете, человек, естественно, для него, то, что его внутри затрагивает, то, что не становится частью его самого, это вещи, которые забываются. Очень хорошо, чтобы их помнить.
Что? Забыть, что у него есть жена, это вещь очень важная.
Нет, я говорю, пробую, что у меня есть жена.
А?
Что у меня есть жена.
А, что у вас?
Да.
А не по себя?
Не-не-не, этого не забывал. Вот. Вот. Тоже человек, кстати, часть его самого, часть его, он не забывает. И когда мы сейчас говорим, я объявил вам специально эту историю про рава из Адмура из Санза, не просто то, что было когда-то с Яковом, с Йосифом. И это вещи, которые мы видели и в наше время, это не когда-то. Когда человек настолько Тора входит в его естество, что она оттуда невыбиваемо. Невыбиваемо. Сколько били, но не выбили. Что это такое? Более того, это было еще. Дальше расскажем об этом. Мы на прошлом году коснулись темы радости и веселья, которое у нас есть, живя по Торе. В чем корень этого? В чем корень этого радости и веселья? Есть большое правило, пишет мораль, вещественно, понятно, естественно. Человек радуется, и самая большая радость – это когда человек женится. Очень большая радость.
Женится?
Женится.
Потому что понимаешь, что эта радость намного позже.
Нет. Помню, сказал своей дочери, старшей дочери, вышла замуж, что одного из братьев сказал мне, что самое счастливое везение жизни. А сказал, мне тоже. Я тоже. Вот. Так вот, почему это так? Человек вообще в этом мире он создан мягко говоря, несовершенным, точнее говоря, создан половиной, создан только частью. Пример этого несовершенства просто это новорожденный. Но реально, если представим себе, если у нас какое-то есть представление о настоящем великом человеке, то поймем, что когда его этого величия еще не было, то это еще, даже не полчеловека, а одна сотая его. И если бы реально понимали и постигали то величие наших душ, которое нам Всевышний нам даровал, и то величие, которое нам для нас уготовлено, если мы будем делать то, что нам полагается делать, мы понимали, что сегодня мы, и не говорю, ноль без палочки, но мы далеки-далеки до того величия, которое у нас потенциально есть. Вот когда человек, его совершенство потенциально раскрывается, когда оно дополняется, это причина для радости. Это касается буквально, когда человек женится, касается во многом, когда человек приближается к Всевышнему. Это величайшая радость. Более того, говорится, это Рамхаль, Сатар Шарим, это истина возвращение мира грядущего, это близость к Творцу. Это то, что больше всего нам не хватает. Близость к Творцу, она есть, у нее проявление и в этом мире, не только в мире грядущем. Но есть проявление самое простое, самое ясное, это та Тора, которую мы учим. Так вот, когда мы обретаем Тору, она стала частью нас самих, это причина огромной радости. Я помню, когда умер президент нашей Шивы, Рауль Файн, это было 20 с чем-то лет тому назад. И вас еще не было еще.
20.
Я был на похоронах, это были родные браки. Его дядя Ротенберг, тоже был очень большой человек, сказал несколько слов. У него говорит, он сказал так, Тора текла по его жилам и кровеносным сосудам. Это было определение его. Он был очень большой человек, я еще помню его. Книги его тогда.
Я помню книгу, которую вы писали. «Сына смерти» там, «Хабура».
Да.
Я помню. А ваша была «Хабура» тоже.
Ну да. Ну, это не важно, да. Это не важно. Все эти книги, все эти «Хабуры» — это ноль по сравнению с ним самим. Так вот, есть ситуация, когда человек, он живет с Торой, он живет с Торой, и это причина очень большой радости. Знаете, есть радость, которая появляется, допустим, в Симхат Тора. Есть еще вещь, которая появляется даже, когда есть радость, когда постоянно учим. Симхат Тора – это радость просто прорывается, она прорывается через все границы. А есть радость постоянно учим. Помню очень хорошо, когда я учился еще в цифрах, очень замечательное место, и было, и сейчас. Это место было полно радости, место было полно, это не шива, просто пела, не могу это еще назвать. Она пела, это не было просто седр, когда учился, она просто пела. Это было особенное шива. Была, есть. Есть одна очень интересная аллаха. Это гмара Масехет Авода Зара, она учитана так. «Эн адам ломед, эля бамаком шелибо хафец». Человек должен учить Тору в том месте, которое его сердце расположено, то, чего он хочет. Почему же так? Я скажу честно, я еще такой аллахи не видел ни в одной из других мицвот. Не видел. Что? Ну, делай то, что тебе приятно, то, что тебе нравится.
Это
аллаха, да. У нас мы иногда ограничены, в смысле, есть программа Ишива и все прочее. Но в целом есть общее направление, что я должен научиться так же. И то, что его радует, и то, что он хочет учить. Более того, все мы знаем, что мы каждое утро говорим «Беркат Тора», «Благословенна Тору». Там вторая браха начинается так «Варевна», «Ашем Лакену Тиветрат Халпин», «Маза Варевна». Пусть слова Тора будут для нас притягательные, желанные, желанные. Почему-то мы такого не говорим, когда одеваем тфилин. Или цицит, или же как мы делаем суку, не упоминается там никакой такой привлекательности. Вот вы говорите очень правильно, Александр. Сказано, что мицвот даны нам не для удовольствия, не для удовольствия, а как бремя. Это пишет Раши в Рош ха-Шана. Вот по вашему замечанию, об этом пишет один из очень больших решеним, раввин Авраам Минагар, что хотя все мицвот не дали нам не для удовольствия, это все кроме Торы. Все кроме Торы. Почему? Потому что суть изучения Торы, это, попомним его слова, это лейтанегал дивреемет, это не для удовольствия, а от истинных вещей. Лейтанегал дивреемет, радоваться.
Вы больше, как эти Викатан Захар, Викатан Нихива, это суд мицвот, суд ремонтейра. А с Миша Агарак,
Идемте дальше. И вот есть эта самая радость Торы. Это то, что реально, я обещал вещь немножко лучше объясню. Раши в начале главы Мишпатим приводит следующий мидраш. Там сказано так: «Эйлы мишпотим шатасим лифнеем» – это начало про Мишпатим. Эти законы, эти, которые буквально представишь перед ними. Что такое представишь перед ними? Так Раши объясняет, он приводит мидраш, сказал Всевышнему Моше Рабейну: «Ты не думаешь, что ты можешь объяснить народу Израиля закон 3-4 раза, и дальше, так сказать, на этом кончилось все. Надо сделать так, чтобы это было, слова такие очень интересные, было как Шулхан Арух, готов для еды, как накрытый стол, готов для еды». Помню, что хорошо это было, я обратил внимание, где-то 20 тому назад, я написал очень четкий простой вопрос: почему он именно имеется в виду, как Шулхан Арух, готов для еды, стол накрытый для еды? Ну, пусть есть понятие, что человек изучает Тору, чтобы она была как будто бы у него в кармане. Есть такое понятие в Талмуде, он ведь повторил 40 раз, и стал у него мунах бакистер, как вложено в кармане. Еще именно называется, что Шулхан Арух, накрытый стол, готовый для еды. Есть очень простой ответ. Знаете, то, что мы кладем в карман, это не часть нас самих. А то, что мы поедаем, это частью нас самих. Помню, когда-то мой учитель Рав Яаков Фридман рассказал одну историю, она очень принципиальна. Сказал такую историю, что один из, он встретил одного своего знакомого, которого не видел много-много лет. И коснулись какой-то суги, какой-то тему в Талмуде коснулись. И его собеседник, жив очень, его тему раскрыл, обсудил, обговорил туда-сюда, ну как это принято разговором для мудрецов Торы. Просил Рака Фридман, как ты судью это быстрее разучил? Я 25-30. Почему же такое лебедь икает? Почему такая живость? Как ты что, ничего не забыл? Он сказал так: разве можешь забыть, как ездить на велосипеде? Этого нельзя забыть. Что такое? Что человек, который ездит на велосипеде, это счастье его самого. Это умение ездить на велосипеде. Это не нечто приносное. Счастье его самого. Когда мы сейчас говорим о том, что здесь приводится в Торе, о том, что Яков не забыл, сохранил все то. Если мы немножко вдумаемся, то, что сказано про Якова, как он тщательно охранял стада Лавана, и днем, и ночью, поэтому у него было полно работы. Он тогда не называется Юшев Ойлем, сидящим в сатрах учения. Он тяжко трудился. При всем при этом, я настолько вошло в плоть и кровь, что ничего не забыл. Идемте дальше. Так. Есть у этого источник. Источник, это есть Гемара, Масехет Гитин. Там приводится такая фраза, сказал Раби Йоханан: не заключил Всевышний завет, брит, с народом Израиля, это только ради дворим шибалпе, ради устной Торы. Устной Торы. Локат Хашбоху брит и бисрой, а бишпит ра шибалпе. Маралпия дворим эйлем, карта и тхабрит в этой строе. Именно устная Тора. Устная Тора. Почему это устное, письменное, в этом дело письменное, устное, почему это именно устное? Я хочу немножко это объяснить. Устная Тора, где она вообще написана? Об этом пишет наш великий учитель автор книги Бейт ха-Леви в предисловии, что устная Тора, она записывается, скажем, на русском языке, в вольном пересказе, в мозговых извилинах мудреца Торы. И, то есть тот пергамент, написанный в устной Торе, это голова, это мозг мудреца Торы. Это самое, конечно, более шире. Обычно реально, что реально вся Тора, она написана во всем его имматериальном естестве. Когда он объясняет, что поэтому и тела мудрецов Тора, они освящены. И подобный тфилин, подобный пергамент в книге Тора. То есть, есть такое понятие в Талмуде, ну, одно из них понятно, что оно не очень красивое, называется «Хамор носер спарим». Это буквально осел, несущий на себе груз книг. Ну, это вот, это в пример этого, вот это. Тут у меня, ну, думаю, тут у меня 3000 книг есть. Вот. Есть более такое тонкое понятие, когда корзина полна добра. Но в Талмуде это используется как недостаток. О чем это говорит? Когда у человека есть его знания, они не стали частью его самого. А он и его знания, они... Это касается и постижения, и внутреннего понимания, касается также исполнения. Когда Тора стала частью человека самого, он ей живет во всем отношении. Вот когда Тора, то есть когда мы говорим сейчас про брит Торы, завет Торы, имеется в виду, что мы приведемся ко Всевышнему посредством его Торы. Что это означает? Что Тора станет частью нас самих. Нас самих. И это то, что нас держит вместе со Всевышним. Поэтому, когда мы выносим книгу, свиток Торы, возвращение Торы, ну, всегда, мы говорим, «Ватем адвахим башем рукахем хаим кулахам айом». А вы, которые прилипли к Всевышнему, вы живете и сегодня. Что говорят именно тогда? Что у нас есть возможность прилепиться к Всевышнему, это через то. Мы устную то. В чем смысл именно устная то? Устная Тора – это то, что письменная Тора, а мы к ней, есть свиток Торы, есть мы. А устная Тора – это то, как мы понимаем письменную Тору, то, как она становится частью нас самих, то, что мы говорили на уроке, когда касается разницы между Яковом и Исавом. Ну, 2 недели назад это дело. И этот самый завет устной Торы, если мы его расставимся полноценно, то, что частью нас самих, то часть нас самих, то, что частью нас самих мы не можем забыть. Это то, что реально от нас ожидает Всевышний. Есть у нас большое правило вообще во всей книге Брейшис, Мишна Рамбан, «Маис овес симан лебаним». Поступки отцов это намек, то, чтобы просить сыновьями. И это место, где я начал наш урок, сказал, что Яков вышел цельным. Когда это говорится, после его изгнания у Лавана, в частности, после его борьбы с ангелом Исава. Ангелом Исава. Когда ангел Исава, дай его поразил. И говорится после этого, что Яков остался цельным, сейчас цельным в своей Торе. И тут очень важный, большой намек для нас, что это место возвращения Якова в Святую Землю, это намек на возвращение нашего народа в после изгнания в Святую Землю, так пишет Агро, как приводит его Вайтер в своей книге «Кутфа Басарат Ильяу». Это вещи приняты, известны. Так вот, есть великая вещь, что после всего этого изгнания мы возвращаемся со своей Торой. Народ Израиля не забыл Тору. И я хочу немножко объяснить эту вещь. Дело сейчас не просто, не только в физическом изгнании. Тем словом, сохранить Тору было очень непросто. Я сказал, знаете, в этом или нет, известнейшая история про четырех пленных. Слышали эту историю о четырех пленных? Ну, расскажу. В Европе, где-то 1700 лет тому назад, Талмуд не дошел еще. Он был записан в Вавилоне в конце 5 века нашей эры. Европа это была глушь или глухома, не знаю, что дальше, еврейская. И Тора была в Вавилоне, была немножко застроена, а в Европе было пусто. Были евреи, правильные евреи, но Мишна была, у них Хумаш был у них. Забуда не было. И они обращаются, писали письмо в Вавилонской академии, чтобы им прислали учителей. А кто хочет поехать в Глухомань, в Ярославль, например?
Думаю, там были города и получше.
Что?
Думаю, там были города и получше.
Да, конечно. Кто хочет
Глухомань?
Да. Кто хочет поехать? Никто не согласился. Ну, Всевышнему было важно, что дар попала Тора. Что происходит? Четыре мудреца Торы из Вавилона едут на корабле на какую-то свадьбу. Их захватывают пираты. И продают их как невольники. На рынке невольников в Северной Африке и в Испании. Ну, их продают их мудрецов как рабов. Как рабов. Еврейские общины обнаружили на рынке, что есть-то продают какими-то очень... Незаурядных евреев продают там, как рабов. На рынке просто буквально. Их выкупили их. И эти люди, зная Талмуд наизусть, они, от них пошло все значение Талмуда в Европе. И вот и Северная Африка. И все было еще отдельно. Абин Герша Марагула, который был еще на нить, там пошел Талмуд. Что?
Вы поставили перед.
Примерно параллельно. Я могу ошибиться, кто был раньше.
То есть он тоже был конец до Вавилонского?
Да, конечно, должен. Но реально, понимаете, то, что Тора, она движется с нами, нашим изгнанием, это вещь совершенно поразительная. Эта вещь еще более поразительная. Вот я имею особенную радость. Особенно радость, я занимаюсь, на были сейчас я делал это меньше. Когда я пытался учить гмару, людьми, которые вообще приехали на какой-то семинар, которые вообще не знают ни что такое Тора, ни что такое Всевышний, вообще не знают. Раз и открыть гмару. Я поражал тогда на вещи, у меня такое буквально изображение, животное удовольствие от того, что видишь, как люди, которые всю жизнь были буквально порабощены, поглощены греческой культурой, казалось, их работает еврейская голова. Работает. Не понимает, думает и так далее. То есть есть удивительная сила Торы, которая есть в нас потенциально, что даже там, где вроде бы полностью выбили, она с легкостью просыпается. Вот есть, если мы говорим сейчас про Якова, есть то, что называется именем Якова, Исраиль. Так весь народ Якова, народ Израиля, он тоже, он несет все то. И реально есть та Тора, которая несется людьми, которые действительно не забыли ее. Не потеряли все страдания Галута. Но даже там, где вроде мы эту Тору да забыли, тогда ее потеряли. Есть очень глубокая и высокая сущность еврейской души, из которой Тора не выбивается. Эти вещи немножко объясню. Каждого из нас обучали Торе в утробе его матери. Потом просто при рождении она забывалась. Нам ее забывали, скажем так, в Тору. Вот это то, что дает нам возможность сейчас учиться. Есть парадокс. Парадокс, очень удивительный парадокс. Сейчас люди, которые далекие от Торы, начинали с нуля, в возрасте 20-25 лет, стали больше и меньше. За короткий срок они догоняют своих сверстников, которые выросли в израильских шивах, почему-то. Учились серьезно, они не глупые пробездельников. Почему же так? Тут есть большая опасность, что такой вот ученик Александра Хаята, Александр Саразвешна поставил на ноги, правил в хорошую ишиву, Бесмонтияу, Атерет, я знаю еще, Мир Брахфельд и так далее.
Тихо, еще не отправлял.
Но это ваш недостаток. Вот. И там они вроде бы ребята не хуже других, даже лучше других сейчас. Что может произойти? Знаете, что происходит? Нос поднимается вот так. Вот так. Надо немножко выпустить. Почему? Это помощь Всевышнего за Всевышнего. Почему, как она проявляется, объясню вам. Есть, это я слышал своего учителя Равякова Горовица, Рашвяша Факима, эта вещь, он говорит, сказал об этом так. Есть, сказано, что будет следующая вещь. Амуйци йокар мезойлил, кеписи, сказал Всевышний, что тот, кто буквально выводит дорогое из дешевого, станет, как станет подобен моему рту. Что это означает? Объяснили нашему зиру так, что тот, кто обучает Торе сына семьи, которые Тору не знали, Амарамет Тойра Лебношел Амарес, он является, становится как буквально устами Всевышнего. Устами Всевышнего. То есть это не об этом, тут не говорится об обычном преподавании Торы. Это именно особая ситуация, когда кто-то обучает Торе людей, которые они получили с детства от родителей. Они становятся как уставим Всевышним. Я бы сказал, следующую вещь. У всех у нас есть то, что получили еще до рождения. Но у тех, кто этого не получил в своем воспитании, легче и проще проявляется то, что было дано до рождения. Это не причина гордыни. Всевышний помогает нам удостоиться того, чтобы то, что нам по праву полагается, в ком заполагается, это наш удел. Это то, что мы говорим, Тора цивала на Моше, Моше кивал Яков. Тору заповедал на Моше, это наследие общины Якова. Это наше наследие, это не новое приобретение, наше наследие. Наследие при этом можно приобрести его и легко тоже. Но у нас требуется работа, и требуется условие не поднимать носы. Человек поднимает носы, это причина все потерять. Рассказано в Масехет Сота, что признак, или причина, и признак, сейчас это не так важно, вещи вместе, короче говоря, бедности в Торе – это гордыня. Это гордыня, да, это причина бедности в Торе. О. И тут еще сказать одну вещь. Вот есть тут, я уже сказал, это напомнил вам сегодня, есть тут поединок Якова с ангелом-хранителем Исавом. Говорят, что Мудатиша был буквально поединок с самим своим сатаной. И речь шла там не о игрушках, это была тяжелая борьба, когда хотел бы сатан поразить Якова, поразить его основы его веры. Но не получилось. Не получилось. И после всех этих, на что-то намекает. Намекает, в частности, на то, что в конце дней силы зла попытаются всеми силами оторвать наш народ от Торы отцов. Как что происходит с этим, мы знаем, мы в этом родились. И что-то да ему удалось поразить. Это то, что это намекает, то, что Яков после этого хромал. О. Но при всем при этом, после всей этой борьбы, Яков остался цельным в Торе. Это то, что здесь скажется. Это всех нас. Знаете, тут есть намек на то, что говорится в другом месте, в конце книги Дворим, сказано в Торе, что «Лот четвяхам пейзару», которое не забудется народом Израиля. Это обещание. Раньше немножко это обещание немножко ограничивает, очень, так сказать, обидно ограничивает. Он пишет там такие слова, что не забудется совсем. Что значит «да забудется»? Но есть у нас обещание, но не забудется. Есть только одна принципиальная вещь. Вот какую мы в этом роль играем? Мы можем, у нас есть такая возможность, это великие благо этого поколения, когда люди, которые этого вроде бы не совсем достойны, Всевышний пускает в дома учения, пускает вишивы, и дает возможность приобщиться к Торе, пускает свой Тор. У нас сегодня есть такая возможность, действительно, войти туда, куда в другие времена нас не было, просто даже входа не было. Как пишется, что Гилель, что пустили Бет-Амидраш, чтобы было везде работать, и ползарплату на вашу просто пустили Бет-Амидраш. Это очень правильная, принципиальная вещь, значит, за то надо платить, а же нам платили. За то надо платить, это вещь очень дорогая. Когда человек не платит за это, он вещь не ценит. Поэтому тогда специально поставили шамера при входе в Бет-Амидраш. Человек, который не платит, не заходит. Все должны ценить Тору, а не наоборот. Вот нас сейчас пускают в Тору бесплатно. И у нас есть возможность сделать самих себя теми, через которых Тора передаст следующему поколению. Значит, это зависит от нашего выбора. Это нас никто это делать не заставит. Можно выбрать или не выбрать. Идемте дальше. Есть в нашей предыдущей главе вот это перед поединком с ангелом-хранителем Исава остается Яков один. Что случилось? Когда же мы дошли, что там он забыл какие-то небольшие глиняные сосуды, и вернулся, чтобы ничего не потерять. Что такое? И говорят, что возвращается следующая вещь, что, в принципе, это возвращение Якова, как вы уже говорили, со всем своим достоянием, это возвращение всего нашего народа в конце Галута. И эти самые небольшие сосуды, мало чего стоящие, это намек на остатки нашего народа, которые еще не вернулись, еще не собраны вместе. Я сейчас немножко это объясню. Наш народ за тысячу лет Галута, он исправил очень много все грехи, все, что надо было сделать. И, скажем так, то, что слышал своих учителей, сейчас практически весь наш народ в целом уже исправлен. А с другой стороны, мы видим снаружи, как раз наоборот. И такое понятие, скажем, всякое суда, и рата дорог, правильно пускаются. А это очень просто можно объяснить. То есть те души, которые полностью исправлены, они в этот мир больше не возвращаются. Соответственно, те души, частички душ, которые требуют какого-то исправления. И в этом мире сегодня есть буквально две категории людей. Одна – те, кто спустился в этот мир, чтобы исправиться. А вторая – те, кто спустился в этот мир, чтобы исправлять те, кого надо исправить. Это две категории. Эта вещь, она написана в нашей главе, в предыдущей главе. Яков возвращается обратно, собрать эти самые вот черепки, эти вот сосуды. Это две людей, которые, да, исправляют. А вот самые черепки, а сами эти сосуды, это то, что надо еще исправить. Надо забрать с собой и присоединить их к стану Израиля. Помню еще хорошо, как это, в общем, такие горячие слова Рамой Шапира сказал там так. Мы эти самые маленькие сосуды. Он сразу поправился. Да мы эти сосуды, мы жалкие черепки. Жалкие черепки. Которые сейчас Яков собирает обратно. Скажу просто одно маленькое замечание. Вот как я это вижу, эти вещи. Тут, с одной стороны, мы черепки, которых собрали. Но если мы присоединяемся обратно к стану Израиля, к народу Израиля, то мы можем перевернуться и стать частью того Якова, который собирает всех и все остальное. То есть это зависит от нас. Мы можем стать полноценной, нам дано в этом поколении великий дар свыше удостоиться Торы. А Тора – это величайшая радость жизни, это смысл жизни, радость жизни, это полноценная жизнь. Можно удостоиться этому самим, можно удостоиться, так сказать, этому, помочь дать это другим тоже. Это тот выбор, который нам сейчас дан. И об этом сказано в двух словах в книге Дворим. Сказал Всевышний так. Жизнь и смерть перед тобой, в Бахарта Бахай, выбери жизнь. Это наш выбор. Выбираем жизнь, выбираем что-то другое. И знаешь, что просто жизнь имеется не просто жизнь в мире грядущего, а жизнь в этом мире, жизнь полноценную, радостную, полную смысла, полного удовольствия, удовлетворения и истинную жизнь. Всего хорошего. Кончилось сегодня.